уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Андрей Калядин, вице-губернатор Магаданской области. Андрей Михайлович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-888-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Вы знаете, Андрей Михайлович, я когда к эфиру готовилась, наводила о вас справки. И очень любопытно, несколько статей мне попали, знаете, с каким заголовком? Политтехнолога сослали в Магадан. А вы как к этой формулировке относитесь? Вас сослали именно в Магадан или что?
Вы знаете, это, наверное, все-таки была идея местных, которые не понимали, почему человек из Москвы приехал на Колыму, и, соответственно, наверное, он чем-то провинился, поэтому его сослали в Магадан для того, чтобы он кровью искупил, значит, свои грехи, и после этого, если выживет и не замерзнет, вернулся назад в Москву для того, чтобы продолжать службу отчизне, государству на каких-то новых постах. Но я думаю, что если посмотреть более глубоко на историю моей жизни, то все становится проще и объяснимее, начиная с того, что я родился в поезде на ходу. Поэтому моя родина растянулась на 70 километров где-нибудь там от Тулы до Ефремова, и мне даже точку нельзя указать на карте для того, чтобы рассчитать какие-то астрологические прогнозы. Но заканчивая тем, что я проехал десятки городов в своей профессиональной деятельности, работал вице-губернатором на целом ряде территорий, либо на различных постах по внутренней политике. И, соответственно, поездка в столь уникальный край, о котором я слышал с самого детства, очень много интересного, иногда угрожающего, иногда непонятного и страшного, для меня было исключительно интересно, просто как для человека, который жил и работал везде. И поэтому сюда я приехал с большим интересом, просто внутренним своим.
Ну, вы говорите, с детства слышали по книгам Шаламова?
И по книгам Шаламова, и по книгам была такая история прекрасная. Мне приходилось несколько лет отдыхать в заброшенной татарской деревушке летом, где были, значит, такой бревенчатый дом, в котором не было ни интернета, ни телевидения, ничего, но зато была полка с книгами, изрядно потрепанными, и одна из книг была «Черная Колыма», одного из татарских авторов, боюсь просто ошибиться сейчас в названии, но книга написана исключительно ярко, харизматично, неожиданно. Рассказывает она, конечно, про те сложные годы, когда Колыма только начинала осваиваться, и когда сюда не только добровольно приезжали, но и недобровольно тоже, и десятки тысяч, сотни тысяч людей сюда были привезены, и, конечно, это была трагедия для многих людей. Но, однако, мы читаем же не только трагическую часть, но и некоторые события между строк. Поэтому много интересного прочел я и в этой книге.
Андрей Михайлович, здесь еще важно понять, конечно, как регионы, разные регионы, все-таки встречают и переживают самоизоляцию. Вот интересно, как на Колыме? Мы, понятно, мы можем с вами попытаться проанализировать, да, там, не знаю, карантин, ограничения, а поколение помнит, а что было там 60 лет назад и так далее. Я не знаю, уместно ли говорить о некой генетической памяти с учетом введенных ограничений, но насколько они были жесткие?
Ну, вы знаете, Колыма, по сути своей, все-таки некий такой анклав, остров, хотя географически это, конечно, не остров, но, тем не менее, попасть сюда можно практически только на самолете. Нет, некоторые скажут о том, что сюда можно приехать на, значит, по Колымской трассе из Якутска, 2000 километров по разбитой и очень непростой трассе. Но все-таки основной, как сюда можно попасть, это самолет. И причем в обычный год, если он не связан с коронавирусом, улететь в летом непросто, потому что колымчане, при том, что уровень заработных плат, наверное, колымчане с этим не все согласятся, но однако он действительно выше, чем в средней полосе России, значительно выше, чем во многих регионах, и люди имеют возможность на отпуска летом отсюда вылетать в центральную часть России. Ну, определенная часть, как и везде, прослойка отдыхала за рубежом. Часто люди отдыхают в теплых краях Российской Федерации, а значит, отпуска здесь большие, по 2 месяца где-то. И, соответственно, Колыма вся вылетает отсюда, а потом, значит, возвращается назад после того, как заканчивается отпуска. Поэтому вылететь отсюда всегда было сложно. И эта анклавность, невозможность иногда купить билеты, если тебе нужно срочно улететь, оказаться где-то там в центральной части России или вернуться назад, накладывает свой отпечаток. Поэтому некоторый флёр самоизоляции для Колымы, особенно летней Колымы, привычен. Но, однако, понятно совершенно, что коронавирус – это другая изоляция. Это изоляция, когда ты оказываешься в своем жилье, в своих там 4 стенах, 5 стенах, 8 стенах, в зависимости от количества помещений в твоей квартире. И это несколько другой расклад. Хотя Колыма все-таки менее пострадала, чем, например, Москва или Московская область, или целый ряд регионов.
Вот я
России.
Смотрю статистику, 248 да. на сегодняшний день всего заболевших, 199 выздоровело, и там 3 человека, что ли, скончалось, 46 да, сейчас активных, но это имеется побольше. В виду, что они лечатся, продолжают. Вот я на стоп коронавируса смотрю.
12 человек у нас заболело, к сожалению, сегодня. Это предусмотреть невозможно, потому что, хотя были очень своевременно приняты меры по карантину, по ограничению передвижений, по блокированию аэропорта, то есть в аэропорту встречают всех, проверяют температуры, берут на ковид, значит, тесты и так далее. Тем не менее, вы сами понимаете, что очень многое зависит от людей. Если человек не безответственно относится к своему здоровью, то он может выйти из квартиры, прийти в общественное место или место, где находятся другие люди, или на работу, и заразить там многих. И, к большому сожалению, несмотря на то, что колымчане очень ответственные, порядочные люди, находятся те, кто не может просидеть 2 недели да, в течение у себя дома и рискует, и подвергает риску других.
Вот здесь вот важно понять, да, здесь важно понять, мы там неоднократно уже говорили с политологами и так далее, что регионам, ну, фактически федеральный центр как бы делегировал полномочия, определяя те меры сообразно тому риску, который есть. Ну, вот там, я не знаю, город Сусуман. 625 да. километров от Магадана.
Да, это
просто непонятно, на чем добраться. Видимо, действительно, только либо пешком совсем-совсем, потому что там ничего не ходит, либо на вертолете, или там на самолете. А зачем эта изоляция нужна? Потому что как бы одна больница,
смотрите.
И она не справится, или что?
Смотрите, нет, изоляция изначально нужна была, и это не только Магаданской области касается, это касается любой территории планеты, для того, чтобы ограничить безудержный рост заболеваний. Понимаете, да. В принципе, если смотреть динамику заболеваний во всем мире, то количество где-то примерно 45-46% людей болеют почти бессимптомно, они иногда сами не осознают, что у них ковид. Значит, из оставшихся там 50 с хвостиком процентов, только где-то там небольшая часть болеют тяжело, или у них начинается вот та самая стадия воспаления легких, пневмонии, которая крайне опасна для людей, особенно ослабленных в силу возраста, в силу различных хронических заболеваний. Так. И вот этих людей необходимо спасать в специализированных условиях. Для них должны быть созданы специальные койки. Для особенно тяжелых, ну, то есть с кислородом, там, для особенно тяжелых так называемые ИВЛ, аппараты искусственной вентиляции легких, которые позволяют этим людям выжить. И если количество людей, заразившихся ковидом, неконтролируемое, то этот процент тяжелых очень высок. И количество коек просто не хватает, подготовленных специально в медицинских учреждениях. Да. И врачам приходится делать очень тяжелый выбор, кого оставить жить, а кого не оставлять.
Ну, это полевая медицина фактически, да, закон о полевой медицине.
Совершенно точно.
Здесь действительно важно понять, как бы мы понимаем, почему в Москве, например, жесткие ограничения, да, там 15 миллионов человек и так далее, но все-таки Магаданская область, Сусумани, я видела, что тоже пытались или там вводили уже даже карантин, просто как бы, а там вокруг тайга, ничего нету, где что, зачем?
Ну вот смотрите, изначально до того момента, когда, значит, пришла к нам такая беда на планету Земля в виде ковида, на территории Магаданской области было коек, которые, куда можно было положить больных, тяжело больных ковидом, но, предположим, там 30 штук.
Так.
Вот на всей территории Магаданской области.
А потому что до этого их что, оптимизировали?
Просто не было необходимости. Предыдущие формы заболевания гриппом и вирусных заболеваний не приводили к такому количеству заболевших вне больничной или тяжелыми формами пневмонии, как вызывает вирус, вот новый вирус, коронавирус. И, соответственно, просто необходимости такой не было. Однако, посмотрев, как это происходит в Китае, наша медицина российская, кстати, очень неплохая с точки зрения борьбы с самыми различными вот такими эпидемиями, и Россия, русские врачи, российские врачи, советские врачи, они справлялись не одним вызовом за историю, значит, последнего столетия. Они предприняли меры для того, чтобы количество этих коек, перепрофилируя определенные медицинские учреждения, увеличить. Вот у нас, по сути своей, по математическим расчетам, необходимо где-то около 70 коек для того, чтобы справиться с вызовами.
Так.
Но мы на территории по распоряжению губернатора, по распоряжению врачей создали двойной запас. У нас их в 3 раза больше на случай, если будет это заражение пойдет неуправляемо. И нужна будет массовая помощь тяжело больным на территории Магаданской области. И вот созданы такие центры в Сусумане, в Омсукчане, в Симчане. Магаданская область очень интересный регион. Она не самый крупный регион в России, но тем не менее 700 километров в одну сторону, 1000 километров в другую сторону при отсутствии накатанных дорог – это большое расстояние. И оперативную помощь оказать можно не всем. И Сусуман. С одной стороны, казалось бы, как туда попадет больной, потому что это некий анклав, тундра вокруг, да, и, соответственно, вечная мерзлота. Но, тем не менее, Магаданская область обладает одной особенностью. В ней очень много вахтовиков. Ну, помимо того, что золото, серебро, редкоземельные материалы, они добываются в сложных условиях, и примерно четверть всех трудовых ресурсов приезжают, завозятся сюда вахтовым методом на несколько месяцев. Ну, плюс к этому все равно существует миграция. То есть люди ездят в Москву, вылетают за границу, возвращаются назад, учатся, прилетают на каникулы. И, естественно, что и мы не избежали такой опасности, и сюда завезли вирус. А, соответственно, Сусуман, вы сами понимаете, что там 4 тысячи человек живет на территории, это такой небольшой город.
И всех прям вот дома все остались? Вот прям никто не выходил, за этим следили или что?
Вот смотрите, да, наверное, более показателен даже пример не Сусумана, а недалеко находящегося Сусумана населенного пункта под названием Ягодный. Там, да, там в нескольких десятках километров от Ягодного приехал, значит, один из вахтовиков, заразил целиком прииск, и там заболело около 70-72 человека сразу. Прииск полностью изолировали, но, однако, вы же сами понимаете, люди, если уж из больниц бегут, да, то здесь нашелся человек, который, значит, не проследил за собой, да, и привез это заболевание в само Ягодное. И в Ягодном все равно, несмотря на то, что был введен карантин, несмотря на... Не карантин, самоизоляция изначально. Так. Да. Значит, люди пошли гулять, когда немножко пригрело солнце, а вы понимаете, минус 50, и вдруг стала жара около ноля, у нас сейчас примерно там 2-3 градуса тепла, это очень так приличная температура для нас, уже можно развлекаться, гулять, вот белые ночи начинаются у нас. Так. И, соответственно, люди вышли на улицу, значит, и началось неконтролируемое заражение. Причем попытки убедить людей, ну, с одной стороны, находилась изрядная часть людей, которые говорили, что необходимо более жесткие меры вводить, потому что они ответственно к этому относились. И есть люди, которые там ковид-диссиденты, которые говорят, что ковида не существует, что нас чипируют, что за всем стоит, значит, Билл Гейтс и прочие подозрительные личности.
Телевидение хорошо работает, видимо, интернет тоже в Магаданской области,
плохо,
я поняла.
Плохо работает в Сусумане, но, тем не менее, достаточно для того, чтобы до туда доходили тоже сведения о всяких инновациях конспирологического плана. И, соответственно, вот это распространять, достаточно быстро начало распространяться этот очаг, и мы вынуждены были вводить там строгий карантин, распоряжение губернатора, он был введен, и последнее время мы остановили это распространение.
Андрей Михайлович, вот здесь важно все-таки, знаете как, уточнить с учетом вашего профиля, как бы, ну и текущего, да, и прошлого, и так далее. Я думаю, что бывших политтехнологов не бывает, конечно же.
Не
Смотрите,
бывает.
Очень многие писали, что важно при вводе вот этих вот мер ограничительных и так далее баланс сохранять, потому что выезжать исключительно на тревожном меньшинстве, которое говорит, нет, всех закрыть, там у нас шашлычники виноваты, еще кто-то, долго нельзя. 2 недели можно, дольше нельзя. Вот в данном случае вы как бы нашли вариант и понимаете его, как сохранить золотую середину. Ее нету. Все равно надо приказывать.
Нет, потому что, во-первых, вы понимаете, что самоизоляция – это человек, лишен привычного образа жизни, занятости, его мысли заняты не работой, не какими-то разработками каких-то инновационных решений или просто тяжелый физический труд. Иногда он тоже некоторое время отключает мозги, а здесь человек оказывается в условиях, когда, значит, он в четырех стенах, у него много времени, у него есть возможность думать. И я говорю, вот конспирология и некоторое такое скептическое отношение к всему окружающему бытию, оно, конечно же, и Магаданскую область коснулось тоже, как и всю Россию. Мне пришлось в один момент быть в очень сложной ситуации, когда работал еще в администрации президента. Была критическая ситуация в одной из Кавказских республик на грани вооруженного конфликта, и меня туда направили для того, чтобы я со всеми группами переговорил и понял, попытался решить эти вопросы, которые там возникали. И собравшись со старейшинами из горных аулов, такими очень уважаемыми людьми, один из них сказал великолепную фразу, которую я постоянно повторяю. Он сказал, если землю Кавказа не поливать потом, она будет полита кровью. Конечно, несколько трансформируя эту идею для Колымы, конечно, не кровью, но, по крайней мере, когда человек не работает, у него появляется много мыслей, свободных и не всегда неконструктивных.
Андрей это Михайлович... Да, это особенности, вы говорите. А проблема, связанная с коронакризисом, уже можете перечислить, как то, например, увеличение продаж или употребление алкоголя, что с этим делать? Ну, к примеру, была такая статистика или еще нет?
Ну, Колыма никогда себе не отказывала в удовольствиях, я бы так сказал. Статистика это, конечно же, есть, и по всей России статистика есть, что примерно на 30% повысилось потребление алкоголя. И, конечно же, как и в других странах мира, возникают конфликты и предпосылки к разводам, даже в крепких семьях, по всей стране и по всему миру. И, конечно же, есть свои нюансы недоверия к действиям власти, причем власть, я считаю, что и федеральная, и местная делает все возможное для того, чтобы компенсировать те возможные потери, которые есть у людей. Не все. Невозможно, да, иначе бы мы просто не работали. Если бы государство в состоянии было покрыть, значит, издержки всех людей, был бы коммунизм. Каждому по потребностям, да, выдавали бы все, что ему нужно. Но, к сожалению, мы прежний коммунистический режим, да, не создал предпосылок для того, чтобы это возникло и закрепилось на нашей территории. Но мы пошли, Магадан один из первых стал освобождаться от вот этих ограничений. То есть где-то с 12 мая у нас открылись и дополнительные магазины, и парикмахерские, и салоны красоты, и, значит, разрешено гулять на улицах, и парки открытые. Ну, естественно, все при соблюдении строгих норм, которые прописаны у нас, значит,
Роспотребнадзор. У вас и на улице в масках и перчатках надо ходить? Прямо
нет,
в лес?
На улице ходят без масок и перчаток, а вот да. Если ты заходишь в магазин, то там нужно соблюдать, причем и магазины, и не только продуктовые. Любые, там надо конечно. Соблюдать и социальную дистанцию, и надо достать маску, одеть на лицо, и, соответственно, следить за тем, чтобы не было опасности заражения. Ну и также и в парикмахерских, и во всех остальных местах.
Другая история. У нас прям 3 минуты до новостей остается, чтобы закрыть потом эту тему. Смотрите, в ряде регионов были сложности, например, то же самое писали и про там, Москву, и Подмосковье, с доступностью обычной, значит, медицинской помощи для тех людей, у которых нет короны, с учетом того, что врачи сконцентрированы именно на короне. Вот условно, если в Москве, смотрите, если в Москве и области как бы можно эту проблему решить, потому что больниц много, а пресловутый Ягодный или Сусуман, а ближайшее место что? Магадан 625 километров. Кто повезет? А если женщина рожает?
Что... Да, есть темы, которые вне конкуренции, и как бы если ты рожаешь, если у тебя острая боль, если у тебя внеплановая операция, но имеется в виду аппендицит или какие-то травмы и так далее, то тебе эту помощь окажут в любом месте, и врачи, есть врачи на это ориентированы. Другое дело, если тебе нужно посмотреть твой гастрит, да, проверить, я не знаю, там, сдать анализы на ежегодные для того, чтобы проверить свое здоровье и так далее. Вот здесь возникают сложности. При этом нам удалось избежать, например, на целом ряде территорий онкодиспансеры тоже перепрофилировали под значит, места, где больные. Да, у нас удалось этого избежать, потому что мы создали, значит, койки на базе других, значит, медицинских центров. Но, однако, все равно сложности есть, потому что если у тебя заболел желудок, и ты хочешь выяснить, что там происходит, конечно же, сейчас попасть сложнее к врачам, чем это в обычное время было сделано.
Понятно. И Горячуш предполагает, может быть, просто холодно на улице в Магадане гулять, ну, не знаю. После двухмесячного сидения все-таки в любом случае хочется куда-то выйти.
Вы знаете, и при минус 30 гуляем и получаем от этого удовольствие. При минус 50 дети бегают и едят мороженое, греются.
Греются, понятно. Давайте сейчас прервемся на информационный выпуск. У нас в «Умных парнях» сегодня Андрей Калядин, вице-губернатор Магаданской области. После новостей поговорим о туризме, о промышленности. И, в общем, будем ваши тоже вопросы принимать. 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», 15:35 в столице. С нами сейчас на связи Андрей Калязин, вице-губернатор Магаданской области. Несколько сообщений от наших слушателей. Где-то они там были. Так, «Туризм умер», Алексей Макросов пишет. «У меня частная маленькая туристическая компания. Деньги за 23 билета уже 60 дней не возвращают. Готов просто взять вилы и просто пере...» Ой, ну понятно, все. Это Алексей по поводу того, Алексей Михайлович... Ой, Господи, ради бога, извините. Да. Андрей Михайлович, по поводу того, как бы выходить потом из этого коронакризиса. Вот есть идеи, но, знаете, да?
Вы знаете, идеи есть. К большому сожалению, такого варианта, чтобы щелкнуть пальцами или вырвать, значит, из бороды волосок, и все наладилось, невозможно. Однако Магаданская область обладает целым рядом преимуществ перед остальными территориями. Условно говоря, большинство территорий, которые связаны с добычей нефти или там с переработкой, или с какими-то металлами, с промышленностью, они все-таки, им будет немножко сложнее, чем в Магаданской области, выходить из кризиса, потому что основной, значит, источник существования и развития Магаданской области, золото, серебро и, значит, ресурсы водные, они не утеряли своей значимости для рынка международного. Золото, например, процентов на 25-30 подорожало там на международных биржах. Учитывая, что там в позапрошлом году мы добывали 36 тонн золота, а в прошлом 46 тонн золота добыли, и планируется, что в этом году добудем ничуть не меньше, все-таки есть некий прирост и доходных статей бюджета. И, кстати, в первые месяцы мы как раз получили, если у всех упала доходная часть бюджета, мы наоборот получили некие прибыли, что, к большому сожалению, значит, вернулось нам тем, чтобы мы не получили субвенции, субсидии, которые могли бы получить, если бы у нас было все более трагично. Но, тем не менее, это, сами понимаете, сказывается и на остальном. Это сказывается на заработных платах. Например, мы сейчас по распоряжению губернатора будет для тех называемых, так называемых указников, тех, которые учителя, врачи и так далее, те, которые получают заработную плату в зависимости от средней заработной платы по промышленности, у них сейчас будет подниматься уровень заработной платы в ближайшее время, и губернатор отдал распоряжение, чтобы первые указники уже там процентов на 4-5 у них заработная плата повысилась уже в ближайшем месяце, в этом месяце. А дальше уже пойдут следующие группы населения. Но все равно определенные тот же самый общепит, тот же самый туризм, конечно же, самоизоляция и ограничения, они ударили по ним сильно. И есть специальные программы поддержки. Но, однако, я скажу так. Магаданская область, она не была меккой туризма. Сюда не ехали десятками тысяч, как в Египет или в Турцию, для того, чтобы понежиться в теплых морях Охотского, значит, ну, не знаю, там бухты Нагаева или бухты...
Нет, Мехара, но едут, да? Извините, Андрей Михайлович, едут все-таки еще, например, на Камчатку, но там есть вулканы, там есть сопки. Да, нет, а что по факту сказать, смотреть на Колыме, кроме маски скорби,
Колыма...
например?
Фантастически красивый регион. Ничего более красивого я не видел. Это не красное словцо, но когда ты едешь по Колыме, вот по тем самым дорогам, той же самой Колымской трассе или там по трассе на Теньку, и видишь удивительные эти горы, эти сопки, это переливание самых различных красок. Вот я периодически кричал водителю: «Стой!» Выскакивал из машины и кричал: «Я хочу это все забрать с собой», потому что это невероятно красиво. Тут японский посол приезжал, значит, и он съездил на Нюклю, это еще во времена, когда не было коронавируса, и сказал, что это прекрасно, да, нужно сюда приезжать и наслаждаться этими видами, значит, фантастическими. Здесь правда очень красиво.
Андрей Михайлович, я понимаю, когда приезжает посол Японии, ему по высшему разряду все организуют вообще. А вот, и трассу, вот, и вертолеты. А так, как, билеты дорогущие, вот, трасса смотрите, нету, как добираться?
Вот смотрите, последние годы, ну вот там, или десятилетия, это был некий экстремальный и достаточно дорогой туризм. Я, например, некоторое недолгое время находился в гостинице, потому что не просто найти здесь съемную квартиру в Магаданской области, да, а служебного жилья нет. Поэтому я просто видел, что эта гостиница была постоянно забита иностранцами, которые приезжали, англичане, американцы, они, смотря на дорогизну билетов и всего остального, приезжали сюда и даже летали в места, куда очень тяжело добраться и магаданцу. Например, у нас есть озеро Джека Лондона, которое относит к тройке самых красивых озер мира. И добраться до него крайне тяжело, потому что это там нужно сначала долго ехать на обычном джипе, потом пересаживаться на спецджип, потому что спец с надувными колесами, да, и по тайге, по тундре плюхать еще там 60 километров. То есть, может быть, поэтому оно такое красивое, это озеро, потому что добраться
там нет туда людей. Крайне тяжело. Природа там очистилась изначально, я поняла.
Ну, она не была загрязнена даже. В Магаданской области из многих, значит, ручьев можно просто зачерпывать воду и пить, и уверенно не отравишься и ничем не заразишься, потому что это особый край, да, и экологически очень чистый. Но для того, чтобы сделать его привлекательным с точки зрения массового туризма, сюда нужно вкладывать, конечно, ресурсы, и здесь есть свои преимущества. Здесь, например, есть прекрасные сопки на Снежке, так называемые, где практически чуть ли не до июля месяца по склонам можно кататься на горных лыжах. Прекрасные трассы. Уникальные. Начинается это все в октябре, в ноябре. И вот представьте, что по июнь месяц можно кататься смело. Ну, соответственно, нужно создавать инфраструктуру.
Шале надо построить. Шале. Будет кто-то строить?
Да, но когда людям говорят в центральных районах, что давайте построим нечто на Колыме, у всех возникает сразу когнитивный диссонанс. Ну как же, у вас там сплошные зоны, у вас там люди там помирали в нечеловеческих условиях, да, хотя зон здесь нет, здесь есть пару зон, и 500 человек сидят в них, да, на всю Колыму, да, но тем не менее мне периодически люди звонят и говорят, как ты там сообщаешься-то с остальными, они же все вот отсидевшие, ничего подобного. Но это не зависит от коронавируса, это зависит от тех программ, которые здесь придется реализовывать еще через какое-то время.
Вот здесь возникает вопрос. Да, Андрей Михайлович, возникает вопрос. То есть, условно, выход, как бы вот правительство принимает план по, значит, восстановлению экономики, обещает рост выше докризисного и так далее. Но у некоторых складывается впечатление, что нам надо как бы достичь, вот ничего принципиально не менять ни в укладе, ни в экономике, а просто залатать те дыры, которые образовались. Вот в данном случае 757 говорит на примере туризма. Значит, почему не хотят сохранить останки трудовых лагерей? История, достопримечательность, они скоро догниют. Несколько лет назад, например, даже там для иностранных информационных агентств снимали фильм, посвященный останкам этих лагерей, там про Сусуман и так далее, там подобное. В принципе, это же можно было сделать с какой-то, ну, в кавычках, визитной карточкой.
Ну, это как один из туристических маршрутов, да, маршрут, который связан с тем образом, который присутствует сейчас в умах многих россиян и во многих зарубежных стран. Это то, что можно назвать «черной Колымой», да, то есть то, где жили в тяжелейших условиях люди, выживали, работали, да, и строили благосостояние всей Российской Федерации в свое время. Но как бы есть такие программы, есть лагерь, который можно восстановить, и есть программы, которые на это направлены. Создано соответствующее агентство, которое будет этим заниматься. Но здесь достаточно других интересных вещей, которые стоит прилететь, посмотреть. По крайней мере, все мои знакомые с громадным удовольствием это делают. Просто надо все равно улучшать инфраструктуру.
Все упирается в инфраструктуру. Да, лагерь «Каньон». Но туда сутки на тракторе. Сутки на тракторе.
Ну, в самом деле, вот смотрите, я доехав до того же самого, я проехал уже всю практически Колыму. Так. Чтобы там добраться до Ягодного, того же самого, нужно 8 часов ехать на джипе, а потом там есть местечко такое, называется Серпантинка, где производили расстрелы основные, да, и до него тоже нужно ехать еще часа 3, наверное, по серпантину, по горному, да, пока туда попадаешь, и там действительно места знаковые, трагичные, одно из самых золотоносных земель, причем, наверное, в мире. Но люди до сих пор там разрабатывают неохотно землю, потому что откапывают пули и откапывают человеческие кости. Вот. Но там очень хороший музей, который создал на основе энтузиастов местных. Там и в Сусумане очень красивый музей, который создали энтузиасты.
Жители и, местные, да.
Да. Но надо ехать. Вы сами понимаете, что нужно ехать, и ехать 7-8 часов, когда железных дорог нет, не метнешься быстренько на Сапсане.
Вот здесь вопрос возникает, конечно, про потребность государства. То есть мы понимаем, что в государстве российском, в принципе, какое-то развитие может быть обусловлено исключительно подвигом и, наверное, ну, каким-то интересом государства. Да, условно, нефть, газ, это там полярный круг и так далее. Мы там развиваемся. Вот в данном случае вы несколько раз упомянули золото, серебро, добычу и так далее. Но это окупается, но при этом есть редкоземельные металлы, есть тот же самый кабальтит, который, да, может быть, добывали исключительно во время, значит, там, ГУЛАГа и так далее. Вот. Но это же все равно, видимо, очень дорого, очень сложно. Но это клондайк в плане денег. Почему в это не вкладываться? Но,
вы знаете, наверное, основная причина в том, что все эти залежи сейчас, в данный момент, есть в более климатически выгодных и транспортно доступных регионах России, где, значит, если бы выбрали, значит, не знаю, там, молибденовые руды или какие-то, или медь, значит, со всей России.
Ну, кабальтит тоже руда, да.
Кабальтит тот же самый, да. Наверное, бы приехали в Колыму, потому что здесь громаднейшие залежи и меди, и угля, то здесь есть все абсолютно. Да, и нефть и газ есть шельфовый. Но приятнее добывать где-нибудь там в районе Краснодарского края, потому что слушайте, там приятнее, наверное, железная дорога.
Андрей Михайлович, приятнее, наверное... Прямую, да, да, приятнее рыбу добывать и нефть в Саудовской Аравии, наверное, потому что у нас тоже нефть трудноизвлекаемая, но при этом мы живем за счет этих, понимаете, в чем дело? То есть, если очень захотеть, то можно.
Да, и у нас есть соответствующие проекты по проработке и месторождений, и у нас есть инвестиционные карты, которые описывают детально, где и что можно добывать. У нас перед тем, как вот случилась вот эта вот беда с коронавирусом, приезжали сюда инвесторы, индусы, китайцы, другие территории, канадцы здесь, Тинроса то же самое прорабатывает разные проекты. И, в принципе, наверное, все-таки это будет добываться. Понятно, что нужно будет улучшать инфраструктуру. Сейчас, в настоящий момент, не до всюду можно добраться. Вот, все-таки изрядная часть Колымы, она не освоена, там никто не живет. И я не уверен, что когда-то там кто-либо был, да, кроме, наверное, диких племен или туристов и геологов, да, особенно диких туристов. Но, тем не менее, значит, добывают медь, например, параллельно с золотом одна из компаний, она добывает, делает медный концентрат. А надо сказать, что при промышленной добыче и переработке медного концентрата он становится ничуть не менее, значит, доходным, чем золото то же самое. Так. И я думаю, что в определенный период, значит, это будет территория развиваться. Я не знаю, будет ли это развивать Россия, или это будет развиваться через какие-то совместные проекты с иностранцами, потому что у россиян все-таки есть возможность выбирать. И есть территории, куда доходят железные дороги, где теплее, где проще завести трудовые ресурсы, чем к нам на Колыму. Но то, что Колыма будет разрабатываться, и то, что ее бросать не нужно, и отсюда не нужно уезжать, это однозначно. Потому что территория, я считаю, не знаю, там сотые, а может быть тысячные части своих секретов показала.
Про уезжать. Очень важный тоже момент. Мы же знаем, что на Дальнем Востоке, например, существует программа льготной ипотеки, и президент декларировал, что это нужно, чтобы люди не уезжали. Вот есть проблема, значит, отъезда массового людей с Колымы на материк или нет?
Вы знаете, у меня была история такая интересная. Мы обсуждали с Андреем Бочаровым, руководителем Волгоградской области, проблему отъезда из Волгоградской области специалистов, которых они готовят, да, а потом они уезжают в Москву и в Питер. И, в принципе, миграция внутренняя, она происходит везде. И если посмотреть Дальний Восток и сравнить с миграцией многих регионов России и европейской части, то она не сильно отличается. У нас в последнее время, тьфу-тьфу-тьфу, она сократилась. То есть количество уезжающих снизилось. То есть если, например, там условно в конце 80-х на Колыме, надо сказать, вместе с Чукоткой, было 533 тысячи жителей, а сейчас на Колыме осталось 142 тысячи жителей, выехало практически, но за исключением Чукотки, где там 40 с хвостиком тысяч отделились, но тем не менее все равно процент громаднейший. То есть сейчас, значит, уезжают меньше, потому что здесь появляется работа, здесь появляются проекты, значит, и люди остаются, но сюда приезжают люди, идет ответная миграция, сюда приезжают представители с Украины, сюда приезжают ингуши, сюда приезжают представители или с других территорий, да, и часто это люди высокопрофессиональные, которые имеют соответствующее образование по горному делу, и они находят здесь применение в работе. У горняков заработная плата достаточно высокая, она может быть 200 и 300 тысяч на отдельных позициях. Поэтому есть встречная миграция, приезжают сюда, работают здесь. Здесь, конечно, не сахар с точки зрения погоды и с точки зрения цены, на продукты, на жилье, на все остальное. Но, тем не менее, есть некая такая... И не так, как в советские времена, когда за сезон можно было при нормальном месте заработать на небольшую квартирку и на машину сразу в европейской части России. Но заработная плата здесь действительно выше, в полтора-два, по некоторым регионам в три раза. Поэтому едут сюда, и, значит, идет встречный поток.
Игорь Утюж, наш слушатель, интересуется мостом через Берингов пролив. Будет он и все-таки или нет? Магадан тоже стоит на этой транспортной артерии.
Но я могу сказать, транспортную артерию надо создавать. Чтобы доехать до Чукотки и до Берингового пролива, нужно иметь мощный транспорт. Да, и, соответственно, если зимой, еще и снегоразгребательную технику. Потому что сложная эта дорога до Анадыря. Я бы так сказала, до Анадыря. Летают туда самолеты большей частью, так же, как и в Магаданскую область. Но, тем не менее, идея интересная, и мы, не знаю, там 30 лет назад никто из нас не думал, что мы будем ходить по улицам с экранами телевизоров и смотреть любую телевизионную передачу или любой фильм, который захотим, в любом месте, где бы мы ни находились. Так. Неизвестно, что будет через 30 лет. Через 30 лет, может быть, будут мосты через Беринговый пролив или через мост до Сахалина. И ничего странного в этом не будет совершенно.
Андрей Михайлович, но все-таки как бы вы сами охарактеризовали? Это такой депрессивно-романтический романтичный регион или что? Или все-таки...
Да я бы не сказал, что он депрессивный. По уровню заработных плат, по уровню экономического развития он сделает... даст фору многим регионам. И, например, по тому же самому соотношению заработной платы с уровнем потребительской корзины мы обходим в десятку регионов Российской Федерации по Я понимаю, что недовольные колымчане, наверное, скажут, ну да, тоже, вот, но зато вы посмотрите, у нас помидоры по 900 рублей. Да, но тем не менее, если посмотреть общие параметры, то здесь есть выше шансы заработать нормальные деньги, чем в любом другом регионе. Да, он еще не приведен в порядок, как Москва. Да, он не вымощен еще красивыми камешками.
Но а может быть, и не надо есть к этому стремиться, Андрей Михайлович? Может быть, но все-таки как бы у нас есть...
положить.
Асфальт, наверное, да, это хорошо, но некрасивые камушки. Хотя, может быть, это кому-то и понравится. Здесь вопрос в другом возникает. Тут Сергей говорит, что, получается, вы и вахтовиков тоже в жители региона записали. А надо ли к этому стремиться? Может быть, действительно, это регион, где просто осваивают территорию, а потом уезжают к себе, где потеплее. Это нормально.
Это как одна из программ, и, конечно же, вахтовиков никто в жители регионов не записывает. Кстати, те предприятия, которые добывают золото, готовят для них соответствующие условия. Они, приезжая на территорию, особенно если это мощные какие-то фирмы, живут не в вполне приличных условиях. Да? Конечно, фирмы помельче, они не сильно заботятся о комфорте окружающего бытия. Но, тем не менее, и вот создать вот эту систему, чтобы сюда могли люди приезжать, уезжать, работать, привозить свои семьи, уезжать отсюда. Ну и для того, чтобы у них было нормальное жилье, нормальное питание, окружающий быт и так далее. То есть, ну, по сути своей, наверное, в этом и есть будущее Колымы. Потому что перспективы развития Колымы, они есть и на многие столетия вперед. Надо теперь создать, догнать в условиях жизни, уйти от 90-х годов, которые здесь подзастряли на несколько, на 30 лет, наверное, вот к той самой, тому самому уровню жизни, в котором живут в Самаре, в Санкт-Петербурге, в Москве, да, но, по крайней мере, чтобы не было очень жесткого отличия. А сказать, что все плачут, все депрессивные, все несчастные, нет, ни депрессивные, ни несчастные. Может быть, более требовательные власти, к власти, может быть, более жестко оценивающие те или иные действия, но не нытики, это точно.
Не нытики. 7373-948 это телефон прямого эфира. Тут наши слушатели многие сейчас заглянули на сервис по продаже авиабилетов и показывают, значит, цены. 56 тысяч, 101 тысяча, 66 тысяч рублей. Кто-то, правда, за 25 нашел. Это, правда, про перспективы посмотреть на Магадан.
Вот смотрите, есть, то есть вот с приходом Носова сюда, губернатора, это была всегда проблема, улететь из Магадана летом и вернуться назад осенью было крайне тяжело. Угу. И билеты достигали там 150 тысяч рублей туда-обратно. Да, причем это были не бизнес-класс, а в тяжелые времена обычные такие билеты. Но сейчас по Носову удалось договориться, например, в прошлом году с Минтрансом, с Аэрофлотом, и были специально забронированные рейсы, то есть так называемые плоскими тарифами, когда на эти рейсы в определенные дни, которые мы доводим до людей, когда что можно купить эти билеты, да, можно покупать как раз, и стоимость будет 26 тысяч, ну, 25 тысяч туда-обратно. Так. В прошлом году вывезли всех желающих и вернули назад всех желающих. В этом году тоже были все договоренности. И я думаю, эти договоренности сохраняются. То есть, если будет потребность вылететь отсюда или вернуться назад, будут дополнительные рейсы, и там будут плоские
тарифы. Вот здесь важно все-таки еще понять, Андрей Михайлович, у нас прям минута остается, все-таки инфраструктура для жителей или жители для инфраструктуры. Потому что очень многие вспоминают эпоху там, Советского Союза, когда действительно были те же самые, не знаю, вертолетные или там, такси условно, да, когда можно было на этой легкой авиации куда-то добраться, на самолетике и так далее. А сейчас, в общем-то, мы страдаем немножко гигантизмом. Если аэродром, то очень большой, но он один на там, тысячи километров. Вот как-то с этим можно что-то делать или что?
Нет, у нас есть аэропорты, аэродромы и в том же самом Северо-Ивенске, куда можно только прилететь, и в том же самом Сысумане, и в том же самом там Сучане, Симчане. И малая авиация туда летает и перевозит туда людей, да, потому что это быстро. И значит, но и эта система будет развиваться дальше. Я не думаю, что в ближайшее время у каждого появится вертолет, и он будет его обслуживать, да. Но с этими задачами справляются сейчас и закупают новые самолеты для перевоза. Я думаю, что с этим по мере развития Колымы этот вопрос будет решен.
Ну, спасибо большое. Да, спасибо большое, Андрей Михайлович, что провели этот час с нами. Андрей Калязин, вице-губернатор Магаданской области. Мне осталось вам сказать, товарищ, далее новости, потом подключится Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.